Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Сергей Иванович Ковалев, психолог, психотерапевт, специалист по эриксоновской гипнотерапии, почетный доктор нескольких университетов и так далее. Значит, я вот о чем хочу вас, Сергей Иванович, спросить. Сейчас в России одна из самых тяжелых психологических проблем – это массовый страх увольнения, катастрофических последствий кризиса, нищеты, разорений и даже социальной нестабильности, как это ни ужасно. С этим можно как-то бороться или собственную панику уж не заговоришь никак?
Нет, с этим можно и нужно бороться, хотя, к сожалению, борются с этим методом скорее от противного.
Каким образом?
Но дело в том, что сразу нужно понять следующее. Когда мы сейчас говорим о стрессе, у нас массовый стресс вызван кризисом, надо, наверное, вспомнить о том, что создатель теории стресса Ганс Селье выделял не один, а два вида стресса. Так называемый дистресс, то, что мы и считаем стрессом, разрушение. И эвростресс, вдохновение, творчество, нестандартное решение.
Ну, то есть позитивный выход.
Да, совершенно с этим, в связи с этим получается, что и у китайцев, как известно, иероглиф «кризис» имеет два толкования. Первое – крушение, второе – новые возможности.
Ха-ха, какая прелесть, да.
Да, так что здесь все очень просто на самом деле. Любая проблема, к которой вы относитесь как к проблеме, является источником дистресса. Любая проблема, к которой вы относитесь как к возможности, является источником эвростресса. Если владеть не очень, простите, сложными психотехнологиями управления собой, в принципе, можно и выйти на возможности, и отнестись к этому достаточно спокойно. Правда, если выполнять некоторые простые требования психогигиены собственной жизни.
Ну, вы же понимаете, что это все говорить хорошо, а когда тебя выгнали с работы, и у тебя семеро по лавкам, увидеть в этом эустресс очень, знаете, напряжно.
Бывает, что напряжно, бывает, да. Бывает, что нужна помощь, бывает, что люди находят ее сами, но на самом деле давайте исходить из следующей простой мысли. Да. Современная психотерапия и представление о современной психотерапии в мире примерно соответствуют как «Конкорд» и «Кукурузник». И то, и другое летает, но только с разной скоростью. Уже толком никто ни черта не знает о том, что такое современная психотерапия. Считает, что это болтология, убалтывание и так далее. Это сложнейшая дисциплина, имеющая гигантское количество психотехнологий воздействия напрямую на бессознательное человека, минуя его сознание, которое позволяет, по сути, перепрограммировать его на совершенно другое восприятие действительности. И это мне приходилось доказывать и со спортсменами, и с космонавтами, и с многими другими.
Но это влечет определенные опасности, опасности манипуляции в том числе, разве нет?
Вы знаете, опасность манипуляции, по-моему, громче всего о манипуляциях кричат те, кто манипулирует больше всего. Почему-то именно средства массовой информации,
да, кричат о манипуляции,
которые являются самыми главными манипулянтами, они кричат о манипуляции. На что у нас обычно говорят, если человек в результате этой манипуляции стал счастливым, эффективным, если он стал здоровым, нашел, то дай бог здоровья такой манипуляции, такому манипулятору.
Понимаю, это очень хотелось бы в это верить, но мне, я-то полагаю, что человек должен исцелять себя сам, и вот можете ли вы что-то рассказать о способе снять кризис, вот снять эурострес без вмешательства психотерапевта?
Дистресс, без
вмешательства психотерапевта. Да, дистресс, эурострес, это
наоборот. Значит, давайте исходить из следующего. Здесь есть вопрос, наверное, о стратегии выхода из кризиса. Стратегия выхода из кризиса здесь предполагает довольно интересный поворот к следующему. Есть такой автор Сэмюэл Кови, который выпустил довольно любопытную книжку «7 навыков высокоэффективных людей». Она мировой бестселлер, хотя не совсем известна в России. Так вот, там, среди прочего, сказано, что если вы хотите быть эффективным и успешным, вы должны заниматься важными, несрочными делами. В основном же мы занимаемся только важными, срочными делами. Но это тактика. А важные, несрочные дела – это стратегия нашей жизни. Это все то, что на самом деле определяет нашу жизнь на долгосрочную перспективу. И поэтому в стратегическом плане нужно рассмотреть кризис как возможность сделать именно те дела, которые для вас всегда были важными, но настолько несрочными, что вы их откладывались куда угодно. Именно там перспективы вашего роста, именно там перспективы вашей жизни, именно там перспективы возможности стать эффективным и счастливым. Это, пожалуй, первое на уровне, так сказать, стратегии подхода к этому делу. Но есть еще и тактика. На самом деле советов нужно давать много, можно рассказать конкретные технологии, но один совет я скажу, точнее, несколько. Совет первый. Я рекомендую всем перестать смотреть новостные программы.
Хорошие, я рекомендую.
Как бы чудовищно это ни звучало.
Рекомендую, да, горячо.
Все дело в том, что когда наши журналисты говорят, нет, мы говорим чистую правду, как и все остальные, они забывают об одном простом вопросе. В коммуникации важно не то, что ты сказал, а то, как ты сказал.
Да-да-да, не надо.
А вот то, как у нас говорят, знаете, эти завывания, эти подвывания, эти вопли ужаса по поводу любой достаточно невинной информации, которая тут же опровергается.
Совершенно верно.
Это свойственно только нам. Поэтому прекратите смотреть новостные программы. Лучше прослыть недалеким человеком, чем стать психом.
Вот никаких и не читайте. Понимаете, вот это замечательное правило, да, насчет советских газет.
А это как раз правило психогигиены. Да. Я всегда говорю следующую простую фразу. Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить.
Да.
А мозг, мозг лопает все, что угодно, без всяких вопросов.
Мозг, к сожалению, не просто лопает, он действительно верит всему.
Вот да, и верит всему. К сожалению, наше бессознательное доверчиво, да, как ребенок. И этому ребенку мы все время подсовываем неудобоваримую информацию. Второе, после этого, старайтесь не слишком вглядываться в лица людей. Если вы в общественных местах с ними встречаетесь, не пытайтесь прослить невежливым, просто на них написано, на них написано все, их тревоги, печали и так далее. Даже если они об этом не говорят, вы немедленно заражаетесь этим. Это заразно.
Берете это на себя, конечно.
Да. Третье, ну, в общем-то, все очень просто. Знаете, есть история спонтанного исцеления от рака одного человека на четвертой стадии. Когда он знал, что жить ему осталось чуть больше месяца, он заперся в комнате, набрал кучу кассет, книг, юмористических передач и начал все эти дни, решил, что, ну, хотя бы последний месяц он проживет
как
весело,
человек.
Как человек. Он прохохотал весь месяц, потом обнаружил, что не умер, с изумлением пошел к врачу, который констатировал, что он излечился от рака. Напоминаю, это достоверно известный факт.
Да, это интересно.
Потому что если вы хотите еще и уцелеть, поймите, что клетки вашего организма – это как граждане государства. Если вы будете сверху вопить им об ужасе,
они могут неверно, в ужасе, да.
Они могут неверно среагировать в конечном счете. Будьте оптимистом в этом плане. Смотрите комедии, наберите любые фильмы. Слава богу, в любой семье сейчас есть DVD, видеомагнитофон и программ. Конечно. Бесконечный выбор. Но выбирайте, потому что вы же не пьете из грязной лужи, вы не едите просроченные консервы или зеленеющую ветчину. Почему вы тогда позволяете себе в этом масс-медийном пространстве почивать себя тухлой пищей?
Да,
совершенно. Пищей, которой можно просто отравиться.
Совершенно справедливые слова. Да, очень хотелось бы действительно верить, что, по крайней мере, на это время люди сумеют поставить себе некий барьер против шарлатанства. Как раз вот пошлость может быть в этой ситуации не так страшна, потому что пошлость может оказаться даже целебна. Хотя, когда смотришь российский юмор, действительно начинаешь себя чувствовать...
Ну, это да, это нечто ниже пояса.
Нечто ниже пояса, совершенно справедливо. Вот еще вопрос, который очень часто повторяется сейчас. Значит, насколько справедливо, что можно себе сделать позитивный настрой, или все это на самом деле фальшь, самоубеждение и так далее. То есть, понимаете, ну вот, например, там стоять перед зеркалом, как многие любят, и внушать себе...
Ну, это детский лепет. Простите, ну, это в психотерапии было лет 50 тому назад. Я всегда поражаюсь, что у нас работают на моделях психотерапии, которые начались в 19 веке, забыв о том, что мы в 21. На самом деле позитивный настрой – это всего-навсего карта, с помощью которой ты смотришь на ситуацию. Через какую карту ты посмотришь, так ты ситуацию увидишь.
Угу.
Неужели вы не понимаете, что люди не живут в мире, они живут в своем сознании. Они живут в сознании своих карт. Например, лесоруб, художник и ботаник, придя в один и тот же лес, увидят три разных леса.
Вещи, да,
совершенно верно. Точно так же карта пессимиста и оптимиста, которая прекрасно выражена английской поговоркой о том, что...
Стакан неприятность... наполовину пуст. Да?
Нет, мне нравится другой вариант. Неприятность – это неверно понятое приключение, а приключение – это правильно понятая неприятность. А вот это можно переключить. Нет, не насильственно. Для этого нужно знать вполне определенные психотехнологии. Но, к счастью, они даже описаны. Просто их почему-то не читают, предпочитая быть в кризисе. Я прошу прощения, что приведу еще один анекдот.
Ну, давайте, конечно.
Мне он очень нравится. Да. Едет мужчина в автобусе и про себя думает. Ну, сам-то я, конечно, дурак. Жена идиотка, дети дебилы, начальник подлец, подчиненный сволочь. Рядом стоит ангел-хранитель и записывает. Сам дурак, жена идиотка, дети дебилы, подчиненный сволочи. Вообще-то я это уже слышал, но спросит, надо исполнять.
Да, ну то есть имеется в виду, что он сам себя программирует.
Конечно. Таким образом, да. Вот мы себя сами программируем. Можно себя запрограммировать на что угодно. Вы идете по лесу, что-то черное, мохнатое бросается под ноги. Ваша мысль – медведь! Вы оказываетесь на дереве, потом выясняетесь, бродячая собачка или крот. Так что вы увидели?
Ну, понятно. Да.
Вот и все. Точно так же и кризис, он больше в головах.
Ну, видите ли, нет, на самом деле я абсолютно уверен в том, что этот кризис выдуманный, да, разумеется, и выдуманный именно для того, чтобы, может быть, действительно прекратить ряд неэффективных практик, но людям, которых увольняют, от этого совершенно не легче. Поэтому мне бы хотелось просто призвать, уж если невозможно остановить саму панику, призвать переформулировать, потому что иногда вот способ заговорить отчаяние – это самый действенный способ. Нам слово дано для того, не только для того, чтобы скрывать свои мысли, как известно, а для того, чтобы их несколько перенастраивать. Это иногда срабатывает достаточно успешно.
Знаете, было бы очень неплохо, если бы народ владел хотя бы элементарными тактиками, которые у нас называются рефрейминг, от слова фрейм – рамка, то есть изменение рамки видения ситуации. Это искусство помогает и в жизни, в деловой коммуникации. Она помогает и само по себе. Знаете, Наполеон как-то вызвал к себе маршала, который постоянно отступал, и сказал в гневе: «Маршал, вы постоянно отступаете. Как вы объясните это?» Маршал понял, что дело пахнет керосином, похоже, расстрелом. Вытянулся во фронт и отчеканил: «Мой император, мы не отступаем, мы наступаем назад». Наполеон заржал, маршал был прощен и спасен.
Прощен, да, это интересная история.
Таких примеров масса, когда взволнованная толпа штурмовала дворец Людовика, уж не помню, какого Бурбона, ну вот, французская революция. Да. Там даже Александр Дюма мелькал с ружьем, правда, не заряженным. Начальник дворовой стражи получил приказ: стреляйте по этим каналам. И стал перед дилеммой. Если стрельнешь, то как там обернется ситуация? Может, потом революционное правительство...
Покажи, кто был каналами, вот самое
главное. Да, и второе, а если не стрельнешь, то пойдешь под трибунал.
Конечно.
И тогда он вышел к площади, попросил минутку тишины, и учтиво сказал: господа, я получил приказ стрелять по канальям, но я вижу среди вас много почтенных людей, поэтому я даю вам 5 минут на то, чтобы почтенные люди ушли с площади, чтобы я мог с полным правом стрелять по каналям. Через 3 минуты площадь была абсолютно пуста.
Ой, какая прелесть! А, слушайте, замечательный прием, на самом деле. Скажите, пожалуйста, кто к вам чаще обращается?
К сожалению, ну как чаще обращается? Знаете, все это определяется чаще те, которые считают, что они не в порядке, а другие в порядке. Mm-hmm. Есть такое базовое деление. Все, с чего начинается вообще проблема с человеком? Mm-hmm. Как ни странно, они начинаются в возрасте от 5 до 12 месяцев, когда происходит как бы отделение ребенка от матери. До этого возраста он считает, что мать – это его часть, неотъемлемая составная. А это Бог, от которого он не может отделиться. И внезапно он отделяется, причем довольно грубо. Мама говорит: так, все, больше не кормлю грудью, уходи, исчезай, и так далее, и тому подобное. И ребенку нужно как-то это объяснить. К сожалению, объясняет он это с точки зрения того, что я какой-то не такой, я не в порядке и так далее.
Это уже тогда закладывается?
Да, уже тогда закладывается. Потому что когда он объясняет, я на самом деле несовершенный, рождается то, что у нас называется его ложная сущность. Я несовершенный. Для компенсации которых он создаст другое, ложную самость. На самом деле я самый совершенный, который только может быть. И поэтому в большинстве случаев мы встречаемся с больными детьми, которые... пытается реализовать себя в политике, искусстве, власти, деньгах и так далее, не понимая самого главного, что на самом деле они всего-навсего компенсируют то, что когда-то давным-давно...
Их отняли от груди.
Да.
Мы вернемся к этому разговору.
Ну, не только там и больше.
Ровно через 3 минуты.